Полный финиш. Несерьезные итоги недели.
И снова всем привет. Я напоминаю, что это радиостудия «Спутник Молдова» и передача «Полный финиш» или «Несерьезные итоги недели». Сегодня мы собрались в нашем одном из лучших составов. Это Наталья Йова.
Здравствуйте.
Александр Исаев.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И я, Сергей Суркану, и мы приступаем.
Ну, естественно, я хочу начать, как всегда, с хороших новостей. Министерство труда, социальной защиты и семьи разработало предложение, согласно которому нас могут ожидать впереди целых 9 подряд свободных дней.
Подожди, потом будет 40 дней.
До 40. Если будем так много отдыхать, думаю, что нам не избежать от 40 дней. Так вот, смотрите, что предлагается. Предлагается, чтобы 28, 29 и 30 августа были признаны свободными выходными днями, которые отработаются 8, 29 сентября и 27 октября. Вон как, аж августовские выходные, в конце октября будем отрабатывать.
А год не указан?
18, Сереж. Но что самое интересное, получается, что вот эти 3 дня нам прибавят, но де-факто мы получим, учитывая выходные дни с предыдущей недели, и это целых 9 дней. Как вам такая идея?
9 дней этого года.
Это была хорошая новость, да?
Это
впереди все ждут плохие.
Да, Саша, совершенно верно.
Там про зарплату ничего не говорят, про минимальную, что повышение, там, что-нибудь дать людям, нет?
Нет, то, отдых что только. Дать...
Взять что-то собираются еще. Дать нет.
На покой всех.
Не, ну мне кажется, что это ладно, это замечательно, конечно, 9 дней не работать, все это понимают, но потом вот эти вычеты выходных по одному, по два, там-сям, мне кажется, это перегруз нервной системы, это не на пользу. Человек нормально не отдыхает так.
Что делать 9 дней подряд вот так вот?
Наши люди найдут, что...
Нет, ну наши политологи считают, что это сделано специально, чтобы никто не пошел на митинг протеста правой оппозиции, потому что все протестующие вместо этого поедут, например, в поселок Курортное, будут плескаться в море и закапывать арбузы.
Так оно и будет.
Да, так бы они могли пойти на митинг.
Они, по-моему, как раз и пойдут на этот самый митинг.
Они наберутся сил
решения. Послушайте, мне кажется, что в данной ситуации, да, вот лидеры движения этого протестного должны всех созвать не на площадь Великого национального собрания, а на какой-то там одесский пляж. Вот там у них
будет
такой шикарный митинг получится. Там же тысячи молдаван на одном пляже одесском. Мне кажется, это шикарная идея. Просто шикарная. Опять-таки, убирать не надо, это же чужие территории, не молдавские, это не площадь.
Да, ну, что-то и свои особо не убирают.
Прыгнул в электричку, вернулся домой.
Нет, правда,
шикарная
коллеги.
Идея. Пивко на месте, рыбка на месте.
А вы как собираетесь эти 9 дней потратить? Как 9 патронов, 9-миллилитровых?
Мы будем работать, к сожалению, с Сергеем, не покладая рук.
Да, потому что, получается, мы не можем себе позволить отвлечься, хотя правительство нас заботится, но мы не сможем. Вдруг все-таки митинг состоится, придется его освещать.
Вы знаете, мне кажется, у нас такая жизнь, что все просто потайным образом будут пробираться на работу, понимаете? Замки будут заперты, их будут взламывать.
Вот тут медом намазано.
Чтобы немножечко поработать.
Ну, я уже представляю эти очереди. Боже мой, на этой бедной на несчастной Паланке, там, где там еще какая-то там рядом есть таможня. Потом на европейском направлении все просто ломанутся. Поезда будут, как в Индии. Знаете, люди сверху, как гроздья.
Это будет напоминать фильмы про зомби. Помните, где они массой проламывают вот эту ограду, и границы рухнут, потому что что-то у нас таможенные пункты пренебрежения.
Не, ну ничего себе так подарили, взяли и подарили 9 дней. Ну, подождите, надо сразу оговориться. Во-первых, решение соответствующее принят правительство на следующей неделе.
Ну, скорее всего, примет, я думаю, все-таки примет.
А вот, кстати, не факт, что примет. Надо сделать ставки. Сережа думает, что примет,
вы
а я
знаете,
думаю, что нет.
Если бы они не до конца решили принимать, они бы об этом не говорили, потому что они очень хитрые. Если не сказали, так они сделают.
Просто так не будет же просто болтать.
А вообще-то, вы знаете, по этому поводу вот уже мнения разделились. Вообще, и инициатива вот эта вызвала такие споры среди интернет-пользователей. Некоторые из них приветствовали инициативу, некоторые сказали, что не согласны с этими тремя дополнительными днями отдыха. Говорят, что это неэффективное решение, отработка этих выходных по субботам будет очень сложным. Вот я говорила, что если
примут... Да, это я говорила, что будет очень сложно, люди потом не отдыхают.
Да.
Явно с тем
пользуются. До 27 октября будем отрабатывать. Но и разделили даже профсоюзы в этом мнении. Исполнительное бюро Федерации профсоюзов образования и науки выразило свое недоумение просьбой Национальной конфедерации профсоюзов, адресованной правительству, о предоставлении дополнительных трех дней отдыха в последнюю неделю августа. В общем, в профсоюзах полный разлад
что
эти три дня.
Что это такое, если профсоюз на профсоюз войной идет? До чего мы докатились?
Стенка на стенку буквально, Сергей. Смотрите, получается, по словам председателя Федерации профсоюзов образования и науки Геннадия Доноса, решение было принято без предварительной консультации с самой многочисленной федерацией, входящей в Национальную конфедерацию. С другой стороны, по словам председателя Олега Будзе, кстати, он у нас был в студии, 90% профсоюзов поддержали инициативу, и только 2 выступили против. Это образование и науки, слишком умные они там. И вторые работники энергетики. Не знаю, кто эти люди? Какая энергетика?
Вы знаете, уважаемые радиослушатели, у меня ощущение, что мы тут разбаловались совсем. И вот спорят, кто-то есть довольный, недовольный. Вот в Японии, например, там всего 15 дней в году положен отпуск, и то никто его не берет, потому что считается нелояльным компанией.
И там самая большая смертность на работе в Японии.
Да,
зато все довольны. Никаких споров. Все единодушно довольны и время от времени помирают.
Помирают. И я тебе хочу сказать, Саш, помирают как раз в основном наши коллеги. Вот,
земляки.
Нет, не земляки, а коллеги, журналисты. Умерла вот давеча молодая журналистка. Я так понимаю, что она в течение 10 дней подряд работала...
Ела рыбофугу.
Нет, работала в течение 20 часов в день. Не знаю, что она там делала. В общем, она выходила на прямые трансляции. В общем, журналистка-телевизионщица. Вот так вот. Вот так работай после этого.
Ну вот, особенно в Японии. Не надо напрягаться, не надо.
Сказал
у меня про журналистов тоже есть новость, буквально недавно пришла, из Москвы, правда, там тоже. Телеведущего Алексея Самсонова задержали в Москве за обстрел мужчины на юго-востоке. Обнаружили, в общем, бездомного с большим количеством ранений, к сожалению, достаточно серьезных, и задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний москвич Самсонов, который практически 1.5 года вел на канале РЕН-ТВ программу «Ремонт по-честному». Теперь-то ему светит большой строк за такие
сколько
вот развлечения.
Сколько он вел эту передачу?
Почти 1.5 года.
Слушай, а ты когда-нибудь находился в состоянии ремонта 1.5 года?
По-честному? Так я бы тоже стал стрелять по людям.
Это можно вообще... Наверное, он сам решил застрелиться, а тут на этот под горячую руку попался.
Вот те журналисты, видишь, что делают?
Я думаю, что по-честному было бы устроить дуэль, то есть бездомному тоже дать оружие. И чтобы они... Это, конечно, печальная история, но на самом деле она какая-то дикая. Это полностью соответствует нашему формату, по-моему.
А бездомный как, выжил?
Выжил, но состояние тяжелое.
Да, ему 44. Ему ранее предстоит ремонт по-честному этому бездомному.
Это точно. Ну вот такие вот. Так что будем? Будем отдыхать или нет? Как считаешь?
Ну, мне бы на самом деле очень хотелось бы, конечно, чтобы мы отдыхали. Ну а почему нет? Вот во многих странах постсоветского пространства, и не только. Кстати, европейские...
Люди даже не начинали работать.
А посмотрите практику Европы. Да у них, да не то, что день взятия Бастилии во Франции. У них там, не знаю, какой это полупраздник,
друзья,
он уже праздничный день.
Давайте не будем обобщать всю эту Европу и валить ее в одну кучу. Вот сейчас Сергей оказался недоволен этим упоминанием Японии, сказал, что нужно расслабляться. Прекрасно, у нас есть пример совершенно противоположный. Это сиесты.
Да, кстати,
в южных странах.
Если сложить все сиесты испанские, например, то получится, что можно работать буквально 1-2 месяца в году, наверное.
Да.
Если, да, они же, в принципе, не работают, по сути.
Ну, что так... такое сиеста? Вот, может, не все у нас были еще в Испании и в Италии.
Да
пока.
Не только. Сиесты есть не только в Испании и в Италии.
И как это выглядит?
Во Франции тоже что-то такого, да?
И во Франции прямо? Есть, да, вот это вот южное...
И прямо никто не работает?
Ну, прям вот никто и не работает, честно тебе скажу.
До обеда пришел, покрутился на работе, потом да, сиест, там... а потом не всегда появляются эти люди уже. Не все приходят, так и не работают у меня.
А потом думаю, а что уже идти уже вечер?
Тогда уже пора пить вино, если разговаривать.
Вы понимаете, в чем проблема? Порядка у нас нет. Вот в Японии все работают в порядке. В Италии никто не работает.
У нас императора нет.
Опять-таки порядок. А у нас как-то хаотично все это. Здесь работаем, здесь не работаем. То в октябре. Значит,
то сиеста, то сиеста в октябре.
Слушай, ну...
Мы рискуем запутаться уже. Мы работаем или не работаем?
Ну, император нужен.
А вообще, мне кажется, что нужен компромисс, а не император. Я тебе хочу сказать.
Батюшка-император.
Компромисс нужен. Почему бы, допустим, если есть такие противники, так много противников введения этих трех выходных дней, давайте на эти 9 дней введем сиесту. Вот официально на 9 дней надо ввести сиесту, и все отлично будет.
Вдруг будет дождь.
Как так...
Правительство собирает
и волки
дождь.
Целые.
Во время митинга есть... правительство заказало дождь и град.
И овцы целые, волки сыты.
Градобитие.
В общем, я думаю, что что-то надо делать в любом случае.
Упорядочивать жизнь.
Надо отдаться на волю правительства, считаю. Как оно решит, так и будет. На то оно правительство.
Да, а вот у меня еще, можно, хорошую новость, на самом деле, тоже у нас из нашей родины. Значит, каждая школа в столице и пригородах, извините, не всей родины, касается только ее столицы и пригородов, будет самостоятельно определять время начала занятий. Решение будет приниматься администрацией в сотрудничестве с учителями и родителями. Так, управление образования хочет с 1 сентября решить проблему опоздания учеников из-за пробок. Почти 25% учащихся в муниципе Кишинев систематически опаздывают на занятия. К этому выводу пришли в управление образования в результате исследования, проведенное в 145 учебных заведениях. И главная причина, конечно же, кроется в очень напряженном движении транспорта в утренние часы. И я вот свидетель. На самом деле это так-то невозможно. Вот как каникулы, ну, сразу дышать можно спокойно. А так, ну, 8 часов едешь, это ад адский. Все везут своих вот этих чад куда-то за какими-то знаниями из одного района города в другой. И вот получаются вот эти заторы. Поэтому, ну, как считаете, правильно должны...
Наташа, по этому поводу лично у меня есть два замечания. Первое, хаос продолжается, вы заметили?
Да.
А второе, однажды наблюдал собрание жилищного кооператива по вопросу о покупке дворнику новых верхонок. 4 собрания подряд. Ничего так и не решили.
Да.
То есть
что?
Вы хотите сказать, что будут собираться родители и определять, когда начать уроки?
Я считаю, что
ночью начинают. Хотя один работает в ночь, у другого есть машина, третий на общественном транспорте ездит, у них у всех разные интересы. Как это вообще будет выглядеть?
Ну вот ты знаешь, вот ты сказала, что вот это все опаздывают дети, я вспомнил, что в так называемое советское время...
Да,
нет, я не опаздывал, но вот что было. Я жил как бы на окраине Кишинева, она сейчас, в принципе, окраина, тогда все детство и детский сад, и потом школа.
Ты
и оттуда,
на
чтобы...
Петрикан?
Не надо все раскрывать мои карты.
Петриканский лев. У нас Сергей Петриканский лев.
Тогда там ездил 7-й автобус, и там было несколько на линии буквально, и чтобы попасть в школу, от школы там сейчас не было, нужно и в садик, надо было вставать в 6:30 утра каждому ребенку, и вот это вот завернутый как куль зимой, ломиться на этот автобус, там давка, иногда, когда шел снег, автобусы не поезжали, все мерзли,
скажи спасибо советской системе.
Так я из-за этого не учился слишком рано.
Что она вырастила такого замечательного, умного, развитого, отношений человека, как ты. Это все благодаря тому, что ты через это прошел, через эти мучения, через это... Ты просто шел через эту жизнь, познавая ее изнутри, понимаешь?
Как-то
через себя пронося все ее беды.
Ты заговорила практически по-христиански. Не пора ли тебе в монастырь? На Афон,
да.
Я бы сказал.
Туда женщин не пускать.
Тебя пустят.
Дорогие друзья, хотел бы вмешаться. По-моему, Наташа сейчас подала прекрасную, замечательную идею. У нас очень модно в последнее время все вокруг... присваивать чему-то герб. Вот есть герб у города, есть герб у всего буквально, у полиции появился свой герб, у таможни. Давайте введем гербы для секторов и районов города. И более того, не просто гербы, а маскоты, это темные животные. Вот петриканский лев-то хорошо прозвучал.
Лев, да.
А как чудно было, скажем, чеканские бизоны, понимаете? Каждый притурок пускай имеет свое темное животное.
Чеканский тур все-таки, наверное, лучше.
Рыжкановские куропатки, что ли?
Вот куропаточки, да.
Это чудесно звучало. Хорошая идея, нужно будет развить.
Буюканские петушки.
Вот сейчас буйканом обидно было.
Да, я думаю, там все плюнули сейчас в радиоточку.
Вот вы говорите, герб.
Давайте закончим со столичными школами. Вот смотрите, оказывается, вы знаете, что в Кишиневе есть школы, где уроки начинаются в 10 часов утра.
Это какие-то элиты.
Это элита, да, это наша элита и гордость
вот
нашей
казалось,
страны.
Вот мне казалось, что элита должна с 6 утра пахать вообще до 12 вечера.
Да уж нет, это не наша элита. Наша элита как раз бережет себя. Любимую.
Да уж. В 10 часов утра это нормально начало?
В 10? Отлично. Я бы училась, если бы... Вот...
То есть все собираются в джакузи и ждут, пока там завтрак.
Там 8 утра, понимаешь,
завтрак.
Ты встал типа, потихонечку в бассейне, как
да,
унулся.
Пошел
в сауну, джакузи. Ну, надел там...
Пижамку.
Пижаму,
сел,
пошел, повезли тебя в школку.
Посидел тут... там, покемайл.
На обед.
На обед, да.
Так вот, мы говорили про вот эти все тотемных животных и герб, например. А вот сейчас в соцсетях написали, что на бывшем проспекте Молодежи, это ныне бульвар Григория Веера, начали демонтаж старой чугунной декоративной оградки.
Зачем?
Большая трагедия приключилась, ее увозят куда-то, и ПМИ уже обещал ее вернуть, что ее просто починят. Но, кажется, не все знают, но на этой оградке изображен герб Кишинева, то есть щит с изображением стены кладки, стилизованный в виде листа виноградника, из которого вытекает родник.
А все, кажется, я знаю, про какой. Это очень красивый, через него прекрасно переступать,
да,
там через розарий.
Если перепрыгиваешь, можно под машину сразу упасть. Там кресты стоят и так. Кто-то перепрыгивал через эти оградки и падал под машину.
Если я не ошибаюсь, если мне не изменяет память, то в начале 2000-х в Кишиневе возникло такое архитектурное ноу-хау. В углу Министерства иностранных дел появилась красивая черная оградка, которая выглядела совершенно как чугунная. Но вот она была пластмассовая на самом деле. И вот я где-то даже верю, что ее привезут обратно, но я совершенно не уверен, что это будет чугунная оградка, а не будет она пластмассовой.
Так чугун же стоит немало, наверное.
Конечно. Это последний чугун, на котором можно...
Еще не все сдано у нас в городе металлом.
Последний чугун Отечества. Нормальное название для альбома музыкального.
Послушайте, если они с цирка украли вот эту замечательную легендарную скульптуру, которая...
Клоуна? Так он деревянный был, Вадя.
Клоун?
Да, по-моему, деревянный.
Металлический?
Металлический. Мне казалось, что деревянный
лопнул. Его украли охотники за цветным металлом. Его разобрали, когда собрали...
Его не разобрали, он лопнул от смеха, я считаю.
Вот оградка под угрозой. Где-то понимают бойцов за сохранность оградки...
Ну, можно там поставить что-то из котельца симпатично.
Небольшую крепостную стену.
Кстати, слово «котелец» никто не понимает в России. Все думают, что это... А у нас все думают, что это русское слово. А нет, на самом деле.
Нет, молдавское. Исконно молдавское слово.
Из котелков такие.
Да, а мы его так употребляем, как будто бы это нормально.
Вот еще один случай произошел на центральном рынке Кишинева. Мужчина предлагал одной из продавщиц выйти за него замуж, угрожая в случае отказа застрелиться. Значит,
а продавец тоже чего-то был?
Нет, инцидент произошел на улице Митрополит Варлаам. 48-летний, внимание, мужчина звал 20-летнюю девушку замуж. Сколько? В это время она находилась на рабочем месте, продавала свой товар. Мужчина вытащил пистолет из кармана и стал кричать: «Если не выйдешь за меня замуж, я застрелюсь на...» И тут три точки. Ну,
наверное, это ты и выстрелила будет, а не три точки.
На, Девушка позвала на помощь полицейских, которые патрулируют район. Экипаж доставил хулигана в участок. Там выяснилось, что пистолет-то липовый, пластиковый.
Где привел приговор в исполнении.
Поставили к стенке нашего женишка.
То есть вы хотите сказать, друзья, что пистолет был игрушечный пластик, он мог себе только до смерти заколотить рукояткой.
Наверное, да, и просто шантажировал невесту.
Он мог до смерти ее испугать, что и сделал. В общем,
Я думаю, что пистолеты такими шариками пластмассовыми.
Но у них были какие-то отношения, или он просто прицепился?
Слушай, ну вот эти подробности...
Судя по тому, что он с пистолетом пришел, я бы какие-то односторонние. Как стрельба из пистолета, тоже такая односторонняя штука, правда?
Вообще, что он думал? Ему 48 лет. Домогался публично до 20-летней и еще угрожал застрелиться из пластикового пистолета из игрушечного.
А что вас вызывает? Что вас вызывает такое отторжение? Наталья.
Отторжение? Ну, не знаю.
Как-то факт это... применения оружия или разница в возрасте?
Да, мне кажется, это и другое.
Вдруг это был какой-то интеллигент, на самом деле. Начитался там чего-то.
Интеллигент. Который кричал на три точки.
А что, интеллигент?
На! Пух-пух-пух!
Еще одна новость из Кишинева у меня занятная. На аллее классиков в Центральном парке Кишинева, Центральный парк, это вот наш парк Штефан Челмая, 15 августа появился новый импровизированный монумент, посвященный женщинам-писателям. Это, причем это как бы занимались этим участники движения «Окупай Гугуце», что уже смешно. Они так продемонстрировали, что на Молдавской аллее классиков нет ни одного памятника женщинам. У меня поэтому есть такая мысль, а может быть, молдавские женщины-писатели просто не умирают, поэтому им не ставят память.
А что они писали? Жалобы? Или в управдом?
Не любишь ты, не феминистка ты? А там есть фотография очень занятная, там она стоит в такой тумбе, как будто бы вот...
На тумбе женщина стоит?
В тумбе, как бы выросла, да, и голова из тумбы.
Посудомоечной машины.
Это вот «Окупай Гугуцай». Гугуцы, на самом деле.
Взяли бы, поставили памятник Астрид Линдгрен, например. Угу. Чем плохо? «Малыш и Карлсон».
Кстати, это кафе «Гугуцы», я еще помню, в 90-е годы там еще можно было посидеть и выпить. Оно еще работало на втором этаже и на первом. Помнишь, Таля, которая сейчас, так сказать...
Ты знаешь, я не ходила по злачным заведениям, где можно было выпить.
Ты же в центре просто не бывала.
Ну как не бывала? Там жила вообще эта
всю жизнь. По названию это когда-то планировалось как детское кафе, если мне не изменяет.
Детское кафе потом особо как бы крепко всем наливали, насколько я помню. Тот же Прикиндел вспомнить, лучше тем более.
А что, в Прикинделе никто не наливал, не надо.
Как мы наливались, там с 90-го года существовал бар маленький, который потом заполнил все остальное кафе, где все сидели, выпивали. Потом там образовался наполовину китайский ресторан, так называемый, с таким мертвым крокодилом. А потом уже какие-то магазины техники уже
Я застал того крокодила, когда он еще был жив и шевелил хвостом даже. Он носом упирался в одну стенку аквариума, хвостом в другую.
Это самый конец 90-х,
по-моему. Сам Саныч, сколько же тебе лет? Ты сам как крокодил.
Видимо, я старше этого крокодила, потому что он не выжил. Он не пережил эти 90-х.
Еще бы ему...
Крокодил поиграл.
Ему тоже наливали, наверное. А вот еще одна новость смешная, да не невозможность, несмотря на то, что кому-то я покажусь излишне циничной, социально уязвимые жители Кишинева смогут бесплатно поесть один раз в день в созданных социальных столовых. Утверждено новое положение о бесплатных обедах. По данным премэрии столицы, объем ежедневного ассигнования на питание для бенефициаров социальных столовых составит 28 лей. Вот что, собственно, меня больше всего поразило и рассмешило. Муниципальный совет соответствующее решение принял. Вот так вот. Бесплатные обеды могут получить следующие категории граждан. Социально уязвимые лица с доходом до 3000 лет, пенсионеры по возрасту.
Бюджетники.
Бездомные лица, не имеющие законных опекунов, и многодетные семьи. Вот такие дела. Но вот у меня вопрос есть. Ну хорошо, хорошее дело, на самом деле, накормить бедных и страждущих, и голодных. Ну, елки-палки, вы что, на 28 лей, чего вы ему дадите? Вот что на 28 лей можно...
Если это себестоимость, как бы, обеда, тогда это, наверное, просто будет какая-то похлебка из, там, картошки, как бы, вот такое что-то, капусты, так, это, из ночной базар есть. Где вот можно у нас купить то, что уже недорого.
Это значит, чтобы вы не привыкали. Это чтобы не привыкали.
Выводят за пределы этого базара и складируют в таких больших ларях, за которым приезжают ассенизаторы. Вот эти продукты. Нет, серьезно, если 28 лет, это смешно.
А что, как обед будет выглядеть вообще?
Это я так думаю, что они специально вот так вот, чтобы социально уязвимые, не дай бог, не начали питаться хорошо, а потом начали требовать лучшей доли для себя. Чтобы не привыкали к хорошему.
Я вспомнил анекдот, хотя я их не люблю. Вот Андрей Петрик, которого сейчас нет с нами, их любит. Но анекдот такой, что врач делает обход в больнице, и там как бы обед подходит к пациенту, который сидит над тарелкой, и говорит: сестра, он что, все вырвал? Она говорит: нет, он еще не начинал есть.
Какая отвратительная история.
Я думаю, что я боюсь, к сожалению, по великому, что это нельзя будет брать, так сказать, взять в рот этот обед за 28 лет. Потому что, если помните, когда у нас был министр, кто это был из министра обороны, не так давно, лет 5 назад, да. И он поехал, да, солдат, пробовать их вот это вот пюре.
Шелару, по-моему, это было.
По-моему, только вступил в должность Шелару. А может быть, нет, не буду его клеветать, если что. Но кто-то из министра обороны, я думаю, не принципиально. И там какое-то гороховое пюре, он так взял ложку, так раздухарился, открыл рот, а потом так отвел и передумал. Да. Видно, что у него спазмы пошли по телу.
Кстати, после этого он здорово похудел.
Да. Угу. Так после этого он не мог есть, наверное, год нормально.
Наверное, вот и похудел.
Ну, вы знаете, вот, конечно, 28 лей в день – это лучше, чем отсутствие 28 лей в день. Но вот точность этой цифры вызывает какие-то подозрения. Вам не кажется, обычно так точно звучат цифры, где кто-то что-то хочет слямзить?
Ну, правильно, потому что 30 леев и 2 себе, как ты думаешь, понятное себе, да. Дело. Вот и 28 отсюда цифра.
Мы сейчас бросили тень на какую-то администрацию, я не знаю
на
точно,
плетень.
На городскую, муниципальную. Или...
А где будут эти точки с обеими
располагаться? Ты хоть там, до 3000 леев зарплата, Сережа.
Почему если это? Где они находятся?
А зачем тебе это знать?
Мое личное дело.
Ну, пока неизвестно, только приняли решение.
Я помню, что в студенческие годы установил рекорд, съев обед на 10 копеек тогда. Это был действительно рекорд, дешевле никак не получалось.
Это хлеб бесплатно, который давался и помидору зеленую.
Там была манная кашка, между прочим, да. Жидковатая, но манная. Да, вот будут ли кормить манной кашей с 28 леев, я глубоко не уверен. Я боюсь, что там будет какой-то жиденький супчик, какой-то странный, как сказал Сергей, разбавленный водичкой картофельной. Может быть, стакан компота.
Да, из сухофруктов такой концентрированный дым. Да. Я вот вспомнил, что в 90-е годы знал одного человека, достаточно такого известного, который питался на ли 1.5 в день, причем в кафе он покупал...
Это было принципиально или...
Нет, он не было возможности, как бы желания работать у него было. Он покупал бульон, пенсию получал, какую-то по инвалидности, не помню из-за чего. Покупал эти кубики бульона, шел в кафе «Холодок», которое было на нынешней пешеходной улице, сейчас его нет. И там брал кипяток, растворял этот бульон и покупал еще батон. И вот так питался годами.
И долго он прожил так?
Недолго, но зато качество жизни ему нравилось.
Знаете, мне напоминает старый анекдот, когда два школьных товарища встретились, не виделись 20 лет, бросаются друг к другу, один богат, очень хорошо одет, другой беден, тощий, худой, сквозь него смотреть можно, и вот который богатый спрашивает, ну ты что, как, старик, как живешь? Он говорит, да вот, не ел уже 3 дня, но ты напрасно, нужно себя заставлять. Какой-то такой подход, видимо, и просматривается, что нужно заставлять. Ну, в самом деле, ну, нашли бы возможность, но не 28 лет.
Ну, а сколько?
Ну, не знаю. Ну,
хотя бы 29. Сколько зачем так жадничать?
Я думаю, что определили бы меню, из него уже высчитывали бы цифру, не наоборот.
Шведский стол еще, скажи.
Студия «Спутник Молдова». Говорим то, о чем другие молчат. Полный финиш. Несерьезные итоги недели.
Итак, мы продолжаем. И вновь новости из нашей страны, наши молдавские новости. Министерство юстиции планирует увеличить число трудоустроенных в тюрьме заключенных. Отмечается в проекте ведомства Министерства юстиции, что в первую очередь необходимо повысить лимит числа работников до 15%. В тюрьмах нужны, внимание, безработным молдавским повара, слесари, плотники, штукатуры, электрики, сантехники, кочегары, маляры и уборщики. Почти как и на воле.
У меня сразу немедленно вопрос.
И не нужны журналисты.
Сразу, что это за ГУЛАГ? Что это за план? Нам нужно больше рабочих в тюрьме.
Насколько я понимаю, им собираются что-то платить. Я думаю, даже меньше, чем 28 лет в день.
Как-то на улице не хватает людям работы. Что это, что всех, может быть, переселить за решетку туда и таким образом решить проблему занятости? Или что?
Так я думаю, да.
Нехватка, да.
Тот, кто не уехал из Молдовы, может сесть в тюрьму и там туда устроиться. Все нормально, к этому все идет. Это нормально.
А помните этот замечательный фильм «Хочу в тюрьму», где человек так плохо жил на родине, что ему страшно хотелось сесть в красивую, симпатичную, только не помню, кажется, голландскую тюрьму.
Да. Там еще какие-то женщины были, я помню, интересно.
Да, интересно, действительно. Так и что, у них не хватает? А так у нас действительно на воле тоже не хватает. И что же нам делать?
Ну, у нас на воле не хватает, у них в тюрьме не хватает. Но главное, где лучше?
Я думаю, надо меняться. У нас и так есть такой национальный вид спорта, когда одна половина страны сажает другую. И, знаете, ротация происходит такая. Ты сначала работаешь у одних, потом... Ну, это, по-моему, слишком печально, да?
Да, Сереж, нам с тобой, и Саш, тебе тоже в тюрьму никак нельзя.
Вот не зарекайся, говорят,
потому
не зарекайся.
Потому что там журналисты не требуются.
Так значит, почему? Мы будем на особом положении там.
А, кстати, почему не требуются? Где пресса местная, которая освещает жизнь?
Да, вообще, кстати, в западных странах это поощряется,
когда
заключённые.
Которая проводит политику администрации, в конце концов, да? Публикует новости о днях рождения, допустим.
Да, татарские различные.
В стенгазете с цветочками, что-нибудь такое.
Это прощается, да, значит, на
радио,
самом деле,
опять же.
Журналистское,
кстати,
да?
я сейчас зря сказал радио, потому что я думаю, вдруг кому-то придет в голову, что неплохо бы на самом деле радиостудию завести. Вот 3 таких замечательных человека, которые там почему бы пригодились.
Одного точно заберут. Еще одна новость молдавская, опять-таки. Постоянное бюро парламента нашего молдавского одобрило регламент работы, внимание, музея парламента, в котором выставлены подарки депутатам. Но я думаю, что не все подарки. Все не поместилось бы в это здание.
Это хорошая, смешная новость. Давай ее полностью.
Исторические документы и фотографии. Как сообщает пресс-служба парламента, в музее теперь откроется, внимание, сувенирный магазин, где будут продавать сувениры с символикой госоргана. То есть это сувенир, я думаю, магнитики с лицами наших первых лиц.
Да,
это магнитики на холодильник. Только они будут тяжелые, наверное, такие лица, чтобы...
Вообще,
вот с подарками...
Магнит не удержит.
Сан Саныч меня, наверное, поддержит. Вот эта вот история с подарками депутатам.
Это как поле чудес. Там тоже есть музей подарков.
Это прекрасная идея. Просто уже никто не помнит, откуда все это пошло. Знаете, откуда взялся музей подарков парламента? Я думаю, что он взялся потому, что вот откуда берутся музеи. Вот стоит большой город, культурный, красивый. Вдруг на него под каким-то римляне, вандалы. От него остаются руины. Эти руины помещают в музей. Так вот, подарки парламенту Республики Молдова, которые накопились в большом количестве 2009 году. Там стояло прямо в фойе, в этом лобби, два больших стеллажа. Они были все разграблены 7 апреля 2009 да. года. И, видимо, из того, что осталось, и сделали музей.
Нет, за эти 9 лет новые подарки.
Памятник этим подаркам.
Сан Саныч, за эти 9 лет, знаешь еще сколько
и,
надарили?
И, кстати, идея продавать сувениры оттуда же, только тогда их не продавали 7 апреля, а брали бесплатно. Так нужно их продавать уже, понимаете? Это же прогресс получается.
Да, а вот мне интересно, вот надо пойти на экскурсию.
Магнитики, это клево. А представляете, фотографии дяди Миши Гимпу, Михаила Теодоровича, исполняющий обязанности президента.
А я тебе хочу сказать, ты знаешь, очень хорошая фотография, и его надо на холодильник для худеющих.
В разных видах.
Да.
Вообще, это надо было все-таки собрать всех побольше, вот политиков наших на холодильник повесить.
Представляете, там такой, и сделать в этом музее отдельный стеллаж, посвященный каждому депутату из когда-либо посещавших эти стены. Такой пандемониум будет. Множество лиц. Интеллектуальных не очень.
Мне интересно посмотреть на их подарки. Вот что дарят? То, что не стыдно показать людям.
Обычно что-то бесполезное.
Я думаю, что 100%. Те, что там лежит в виде подарков, можно назвать одной категорией пыль в глаза. Как будто, что...
Сапа там какая-то, представляешь? Там
помните, подарил один раз этот наш депутат Гелич подарок?
Ой, Филату. Нет, наверное, тот все-таки не попадет.
Тот забрали.
Гуся забили, я думаю, съели давно.
Я думаю, что он должен взять свое место такой экспонат, как призрак сгоревшей Конституции или Декларации Независимости. Что там у них сгорело?
Пепел касса. Бьется Конституция.
Может быть, кто-нибудь муляж пепла Декларации Независимости, это оригинала.
Да.
Чудесная идея, замечательно. Еще можно будет открыть музей музея парламента, то есть в честь музея парламента свой собственный музей. Это было бы дивно.
Чтобы в этом музее музея парламента подавали сувениры в виде музея парламента.
Точно.
Было бы нормально, кстати.
Это можно продолжать бесконечно.
Да, как отражение в отражении.
Потом зеркало. Вот вы смеетесь, между прочим, а в Нидерландах появился район с домами, напечатанными на 3D-принтере. Уже запускаются.
Это где потом появился?
В Нидерландах. Угу. Мобильные домики из бетона спроектировали в голландском техническом университете Эйндховена, команда которого год назад построила первый в мире 3D-мост для велосипедистов тоже в Голландии. Значит, 3 месяца строили этот 8-метровый мост, а вот на жилой комплекс из 5 домов инженеры планируют потратить год. Район представят в 2019 году. Вот так вот.
Но уже скоро.
Мы имеем, что сказать про Эйндховен. Те, кто был в Эйндховене, те помнят, что в этом городе там ничего нет, только там 2 развлечения, на самом деле, пиво и футбол, и все. Такой маленький тихий городишко, в отличие от всей Голландии. Поэтому там цены дешевле всего, и любим нашими молдавскими туристами, теми, которые себе вообще могут туда позволить поехать.
Я думаю,
тем более,
что...
туда из Яс летает хорошего
да,
коста.
Да, недавно
так вот, летает. Вы понимаете, почему там напечатали все эти домики? Они просто от скуки взвыли. Квартал красных фонарей далеко. В Амстердаме туда ехать
надо
целых несколько часов.
Надо созидать.
Надо что-то делать.
Начали нервно печатать домики.
Домики не домики, а по проекту первый 3D-дом будет одноэтажным и трехкомнатным площадью 95 квадратных метров. Вот так.
Неплохо, я бы хоть бы не отказался.
Да, в Нидерландах я
в качестве подарка принял бы. Пойму в дар домик.
Сергей, я думаю, что...
Не стыдно об этом заявить.
3D.
Я думаю, что они все усложняют, и что у нас в Молдове такой 3D-принтер уже очень давно работает, просто никому не приходил в голову так применять.
Да, бешено работает.
Если в Голландии не печатают на принтерах ты домики, то у нас просто напечатают денег и раздадут тем, кто должен построить домики.
У меня тоже есть новость международная, интересная, тоже связанная с такими проживанием, скажем так, с жизнью, ее уровнем, качеством. Исследовательский центр британского журнала The Economist составил рейтинг комфортных для жизни городов мира. Кто бы мог подумать, первые 3 места занимает Молдова.
Кишинев,
Сорок и Архей. К сожалению, это не так. В ходе работы исследователи учитывали несколько показателей. Здравоохранение, стабильность. Ну, стабильность у нас нормальная, все нормально. Образование, инфраструктура, а также культура, окружающую среду.
Да у нас совсем нормально,
у нас совсем,
кажется.
Особенно с культурой.
Я не знаю, почему они нас так недооценили.
Так вот, видимо, это просто дискриминация, думаю.
Я тоже уверена.
Самым комфортным в мире городом признана Вена.
За взятку. 100%. Австрийцы дали взятку.
Сунули, да. Мы-то знаем, как все делается.
Конечно.
Пусть просят у нас, мы знаем, как там делаются дела.
На 2-м месте австралийский Мельбурн. По-моему, там очень скучно, не знаю, что там такое.
Да, да вообще, не то, что у нас.
Вообще Австралия это ужасно, там все опасно для жизни, там звери эти дикие,
да, эти
накидываются,
змеи,
там
эти сухо, страшные.
Там бывшие каторжники. Мельбурн, какой Мельбурн?
Пауки там, акулы, кенгуру.
Что творится? Что хотят делать?
Потом там Осака еще, Калга и Сидней остались.
Постыдились что... бы.
Да.
Как-то эти азиаты все на себя тянут. Австралия, Япония, что не то. Не верю им.
Я тоже не верю. Не верьте им, люди. Самый лучший город на Земле – это наш город.
Вот, но в Вене я еще не был. Вот я попаду в Вену и посмотрим, что будет.
Между прочим, я тебе хочу сказать, там запашок не очень, особенно в центре. Там
между не чувствуется наших очистных?
Нет, как раз очень хорошо не чувствуется там. В самом центре Вены. На самом деле. Значит, а почему все, в чем причина? В самом центре Вены, значит, стоят лошадки с каретами, значит, и вот катают приезжих туристов.
Зеленая энергия?
По центру Вены. Стоит недешево это удовольствие. Ну, такую экскурсию, знаешь, на лошадках. И, но эти лошадки, они же лошади, они как молдавские лошади, так и австрийские.
У них
одинаковые биологические процессы.
Но они... у них специальные сеточки под хвостом.
Ну, ты знаешь, под хвостом, не под хвостом, и там моют все. Это на самом деле...
Сеточки прорываются.
Ну, судя по запаху, прорывается. Ну, вот так, да, запашок присутствует и очень неприятный. Вот, и оно все это в брусчатку заходит, фу.
Да, я бы с ними поменялся нашими очистными, чтобы сюда лошадок, а туда вот эти наши вот,
у нас насчет лошадок,
резиновые эти баки.
Буквально сегодня узнал, что какой-то народный умелец сделал карету у нас, чтобы катать молодоженов.
Да. Я видел эту карету, как тыква.
Что, написано 150 евро стоит.
Да ты что?
Боже, мы же есть согласны.
Такой позор.
И она весит 700 килограмм. Эта лошадь может сдохнуть, тащить эту карету. Еще
а там, по-моему, несколько лошадей. Или одна?
Две, и он берет в аренду лошадей.
Вот вы сейчас договоритесь, коллеги, что этот хозяин этой кареты завтра придет с пластмассовым пистолетом. Тут кричать.
Потребует замужества. А пускай докажет, что мы именно его имеем в виду. Не докажет.
Действительно, мы же не назвали номерной знак этой кареты. Он же, кстати, должен был где-то регистрировать.
Кстати, да. Кстати, я не понимаю, почему, куда смотрят органы, соответственно. Почему он не арестован?
Да.
Бесплатно катает.
Я вот тоже удивляюсь. Вообще, органы всегда смотрят почему-то не в ту сторону.
Какие органы?
Те самые, да.
Уточняйте, Наталья, когда...
И причем...
Когда вы переходите к биологии.
Нет, я как раз не биологии, я об органах. Вот и смотрят они не туда, везде, не только в Молдове. Вот в Индонезии куда смотрят органы? Тогда, когда малыш, двухлетний мальчик, курит 40 сигарет в день, представляете? Двухлетний мальчик, зовут его Рапи, или Рапи, не знаю, Рапи, ну пусть будет Рапи, Ананда Памунгкас. Памунгкас.
Человек этот чайник курить начал.
Боже мой, Дели,
собственное имя просто.
Как Дели Мэйл мог вообще написать такое? Четыре согласных подряд. Так вот, выкуривает по две пачки сигарет в день. И это...
С фильтром или без?
На острове Ява он живет, конечно, без.
Там замечательный климат, кстати.
Без.
Прямо по экватору.
На самом деле.
А вы не помните, потому сигареты Ява, фильтра... они были с фильтром или без?
Нет, Ява, они были с фильтром.
Ага, да. Значит, с фильтром мальчик курит. Он начал это курить...
Это не те сигареты Ява, это точно.
Я бы не выкурил 40 сигарет в день.
На острове Ява живет. Он начал курить, когда ему еще не было 2 лет. Сначала ребенок поднимал бычки возле точки на рынке, где работает его мать. Поджигали недокуренные сигареты малышу старшие дети. Когда ребенок пристрастился к никотину, он начал выпрашивать сигареты у покупателей и прохожих. И взрослые давали ребенку прикурить ради интереса. Мать пыталась отучить сына от этой пагубной привычки, но он начал устраивать ей истерики. Теперь женщина покупает 2-летнему ребенку по 2 пачки сигарет в день. Представляете?
А зачем вот она покупает?
Не знаю. Он, наверное, падает там на рынке, бьется головой.
Ну, побьется, пару минут перестанет.
Начинает поедать бычки.
Интересно. А был такой же мальчик, то ли в Китае, то ли в Индии, и очень смешной, маленький, еще меньше, чем этот. Может быть, помните, был в интернете были фотографии, где он курит. И потом он бросил курить, когда ему было лет 5-6 исполнилось. Нет, он стал очень толстым. Угу. Поправился от этого, сбой какой-то гормональный. Но потом занялся спортом и стал нормальный опять. Но он курил вообще люто, бешено, и каким-то образом все нормально.
Вы понимаете, какое все-таки у нас человечество, какая настроение? Вот стоит ребенку 5-летнему построить, допустим, макет ракетного двигателя, и о нем напишет какому-то унылому журнале с непроизносимым названием. Стоит ребенку сыграть там гениально Шостаковича, какую-нибудь симфонию, и про него, может быть, там покажут на 2 минуты по телевидению. Но стоит ребенку выкурить 40 сигарет в день, и про него говорит уже весь мир.
Весь мир будет говорить и обсуждать это все. Вот такие вот дела.
Что еще? На следующее?
Найден способ предсказывать продолжительность жизни. Специалисты проанализировали медицинские данные, полученные от 22 тысяч женщин, которые приняли участие в крупном исследовании. В ходе наблюдений за добровольцами изучалась связь между различными факторами, в том числе наследственности и влияние среды, и развитием хронических заболеваний. Так вот, оказалось, что у тех участниц исследований, чьи матери доживали до 90 лет, на 25% увеличилась вероятность, что они не пострадают от серьезных заболеваний, в том числе это инсульт, диабет, рак, а также не станут инвалидами из-за переломов и других причин. Кроме того, оказалось, что если оба родителя доживали до преклонного возраста, то вероятность здорового старения увеличилась на 38%. Дай бог здоровья моим родителям, живите вечно, Господи.
Что такое здоровое старение, вот еще вопрос.
Ну, здоровое старение, когда ты не с Альцгеймером, извини, полуовощ, а когда ты ездишь просто, на юг Франции, путешествуешь, делаешь кругосветные путешествия, вот так, это здоровое старение. Питаешься хорошо,
а нельзя это совместить
не в социальные столовки.
С легким Альцгеймером совместить, чтобы не думать о чем-то негативном. С легкой формой.
Чтобы не помнить, откуда ты вышел-то.
А то так без Альцгеймера тоже тяжело. У меня есть несколько новостей, таких, может быть, немного черный юмор, но забавный, так, буквально одной строкой. 9 детей получили переломы на качелях для инвалидов в Москве. Вот такая вот новость. Там, в общем-то, сделали такие качели, построили, но там не было инструкции, как на них правильно кататься. Естественно, инвалидам надо кататься немного по-другому, а дети залезали на них и катались, как обычно, и падали.
Как-то угрожающе звучит, какая-то антиутопия, фантастический вообще-то сюжет, на самом деле. Что ж там за качели для инопланетян такие, что у них здоровый ребенок ноги ломает?
Депутат Госдумы, голосовавший за повышение пенсионного возраста до 65 лет, умер в 60-е годы.
Вот после это того, вот, как проголосовал.
Да, это вот, чтобы наши депутаты тоже об этом думали, о таких вещах.
Знали,
перед тем,
да, как помнили.
Голосовать. Вот еще одна замечательная международная новость. Я знаю, Наталья, ты любишь Францию, как ни странно. У тебя особое отношение с этой южной страной.
Да, не только. Я родину люблю вообще.
Юго-западная.
Да. На улицах Парижа появились публичные писсуары. Они новые и экологичные, однако почему-то парижане возмущены их появлением, потому что эти уборные ничем не скрыты от взглядов прохожих. Естественно, они только для мужчин, женщинам сложно, то есть такие яркие коробки. Экологический туалет получил название «Уи-тротуар», которое происходит от двух французских слов, то есть писсуар и тротуар. Это такая коробка с отверстием в передней части и каткой, и с кучей цветов вверху. Внутри есть солома, которая потом превращается в какое-то вот удобрение. И вот такие вот люди недовольны, что время от времени туда подходят мужчины.
Ну, вы знаете, вообще парижане, они такие, на самом деле, вечно им что-то не нравится. Вспомните, как они возмущались от того,
Бастилии,
что им построили Эйфелеву башню. Нет, Бастилии, ладно. Когда ее разрушили, они очень сильно возмущались. Так вот, Эйфелева башня, помните, да? Даже не могли некоторые смотреть на нее, поэтому...
Так это же было временное сооружение, хотели убрать для какой-то выставки.
Ну вот, ну и тогда там целые акции протеста собирались. А сейчас подумаешь, писсуары. Это что?
Да надо было им сделать каникулы 9 дней, никаких не было.
Кажется,
да они так себя делают чуть ли не несколько раз в месяц. Неожиданным каникулам.
Противники говорят, а что, давайте уберем писсуары, и все люди будут просто мочиться на улицах, потому что туалетов мало. Тоже тут сложно понять.
Там, коллеги, есть, наверное, такой нюанс, что большинство-то парижан сейчас по статистике зовут Мухаммед, это самое распространенное имя. То есть, возможно, Мухаммедам как бы, и они не нравится это вот такая вот открытость
Мухаммедам?
Внешнему миру, да.
А может быть, наоборот, им нравится открытость, но когда они от них исходят.
Вообще-то, я тебе хочу сказать, можно их, так сказать, зашифровать, эти писсуары, под тесты на беременность. Ты знаешь, что в древнем Египте были такие вот тесты на беременность, а женщине, извините, надо было помочиться на солому. Вот.
Да?
Да. Археологи нашли такой тест, которому 3500 лет. Египтологам из университета Копенгагена удалось перевести папирус, и, значит, которому в нем оказался тест на беременность, и пол ребенка определялся. Значит, в тексте говорится о том, что женщина должна взять мешочки с ячменной и пшеничной соломой и сделать то, что я уже сказала. В зависимости от того, в каком из них быстрее появятся ростки, можно было узнать пол ребенка. Если всходов не было ни в одном, значит, женщина не беременна. Специалисты отмечают, что аналогичный тест упоминается в немецком фольклорном тексте 1699 года.
А это интересно, значит, связь какая-то существует немцев с египтянами.
Я прямо представляю этот древний папирус, к которому прикреплен там кусочек соломы и надпись с этими иероглифами древнеегипетскими. Аменхотеп, мерзавец, я беременна.
Неплохой экспонат для музея нашего парламента.
Сейчас ты на меня женишься.
Отличный экспонат для нашего музея парламентского, я считаю. Маленький папирус. А вот и продолжение темы вот этой культуры и Запада. В Испании полиция разыскивает неких персонажей, которые нарисовали на мраморной статуе святого в соборе Сантьяго де Компостелла 12 века кошачью морду. Там нарисовали такую кошачью морду маркером, написали кис.
Это, теперь, наверное, наши были.
Может быть. Хотя нет, наши бы не писали кис. Теперь они, наши бы написали там...
Пементул ностру.
Или там, наши бы написали, да.
Если у нас клуб знатоков, то вот мы сейчас про Египет говорили, там кошка, священное животное, какие-нибудь египтяне пробрались туда и нарисовали эту морду, написали кис. В конце концов.
Но вот дело в том, что грозит штраф этим умникам 150 тысяч евро.
Ничего себе.
За вандализм. Культура 12 века. Святой.
Это примерно в 1000 раз больше, чем поездка на карете в Кишиневе за 150 евро.
Что лучше, вопрос? Рисовать кошачью морду или покататься на карете?
Развлечения в 1000 раз лучше.
Есть дорогие развлечения, а есть не очень, как мы выяснили. Вот такие дела.
А вот вы знаете, на этой неделе поп-исполнительнице Мадонне исполнилось 60 лет.
Многие лета.
Это произошло 16 августа. Значит, за время творческого пути, который начался у Мадонны в 1979 году, певица успела попасть в книгу рекордов Гиннесса как самая коммерчески успешная исполнительница. Кроме песен, Мадонна, как мы все знаем, выступала в качестве продюсера, актрисы, она была режиссером и даже детской писательницей. И в свой день рождения певица поделилась с поклонниками несколькими снимками, на которых она в образе такой шоу-бизнесовой королевы. В общем, как пишут СМИ, некоторые клипы певицы набирают сотни миллиардов просмотров. Вот, допустим, видео на сингл, внимание, «Hang Up» собрал на Ютубе практически 165 миллиардов просмотров. И другие тоже 276 миллиардов просмотров клипы. Слушайте, ну у нас на Земле проживает, по-моему, 7 миллиардов человек.
Может, миллионов все-таки?
Миллиардов.
Ну, каждый посмотрел много раз.
Некоторые... Миллиардов. Я так понимаю, что Мадонну даже гуманоиды смотрят. Вот
и здесь присутствующих клип с Мадонной, я подозреваю, что как бы не смотрели. Даже
я помню какой-то клип, где она с такой колонкой, которая у нас сейчас вошла в моду
это
недавно.
Это же какие-то маньяки, армия фанатиков, которые круглые сутки крутят эти видео.
Ты представляешь, беспрестанно.
Они просто не умеют торрентов скачивать. Они не скачивают, торрентов, а смотрят по тысяч раз.
276 миллиардов просмотров. Разве такое может быть?
Какие-то космические цифры, это точно...
Так один фанат может по тысяч раз поставить клип. Если один фанат 102 часа смотрит клип. Ничего удивительного, что...
Да он с ума сошел, наверное.
Наверное,
он с ума сойти.
Не, ну я Мадонну, конечно, такую музыку не слушаю, но я приветствую теточка нормальная. Всегда мне нравилось своим поведением, эпатажем. На самом деле, желаю ей хорошего.
И еще, наверное, 60. Именно это называется, то, что Анташ называет здоровым старением. Оно пошло как бы уже где-то в преддверии там.
Вот еще в соседней Болгарии вообще что происходит, странные вещи.
Обратное течение?
Нет, лучше.
Лучше?
Водопровод... Просмотров в Ютубе?
Нет. В Болгарии обнаружили уран в водопроводе, представляете?
Наверное, там возле атомной станции.
В городе Харманли и некоторых селах на юге Болгарии выявили превышение допустимой концентрации урана и высокую альфа-активность. Причины радиоактивного загрязнения пока неизвестны. Жителям, конечно же, запретили пить воду. Организована доставка воды в жилые кварталы. И не исключено, представьте, что в таком режиме людям придется прожить до конца ноября, пока не будут введены другие альтернативные источники водоснабжения. Вот такое вот. В прошлом году в городе Хасково на юге республики также произошло радиоактивное загрязнение водопроводной воды. Тогда эксперты пришли к выводу, что причиной стало отсутствие контроля за состоянием шахт, где в прошлом веке добывали уран. Вот такие дела, представляете?
Интересно, кто-то проверяет воду на уран? Теперь я боюсь пить.
Ты не бойся, ты набирай, мы можем продавать его. Вот еще бы
У нас никто не поверит воду на уран.
Знаешь, как мы это вот как обеспечим себе хорошую старость, старение, здоровое старение.
Здоровое, но быстрое старение.
Светились просто от счастья, это называется.
Да, да.
Это тоже, опять-таки, анекдот. А что-то у меня на анекдоты тянет сегодня, когда пришел человек. Врачу старичок такой, и достает врача, достает, там болит, здесь болит, и врач терпит. В конце концов, не выдержал, говорит, слушайте, вам уже сколько лет, вы что, хотите быть вечно молодым? Он говорит, зачем? Я согласен быть вечно старым. Так что вот такой анекдот, это про здоровое старение. Но вообще с процессами старения надо бороться, как бы, чтобы не думать об этом, потому что это, как говорит молодежь, груз.
А вот диетологи, для того, чтобы правильно стареть, нужно правильно питаться, и многие думают, что вот нельзя есть там печенье, шоколадные чипсы. А нет, все-таки, да, дорогие мои диетологи, сформировали перечень продуктов и блюд, употребление которых даст человеку возможность чувствовать себя лучше и жить дольше. Помимо овощей и рыбы в этот список вошли, представляете, чипсы и шоколадное печенье. Специалисты отметили, что чипсы могут обеспечить большую часть суточной потребности человека в калориях, а бисквит шоколадного печенья содержит иммуномодулятор бета-глюкан, контролирующий уровень холестерина в крови. Представляете, поэтому вот давайте.
Что же вам давать?
А самые вредные пищи диетологи назвали ультраобработанные продукты. Это пицца, колбаса, хлеб, маргарин и полуфабрикаты, вот, в которых применяются консерванты, чтобы продлить срок их годности.
Я живо представляю, как человек, который должен был вести презентацию вот этого исследования, приходит вечером домой со своей работы, которую он хочет прочитать в последний раз перед завтрашним выступлением, и вот он оставляет на столе, уходит по своим делам, к нему подкрадывается его жена и вписывает туда шоколадные печенье, чипсы.
Но странно, что пицца считается вредным продуктом. Что они говорят, лепешка просто сырым, что они вредно?
Что это было? Ну, если с пивом.
Не, ну а что,
и с чипсами потом. И, конечно же, еще потом пироженки.
Сергей, вы просто никогда не питались одним сельдереем. Те, кто помнит, те, кто знает, тот поймет.
Вот у меня тоже новость есть, продолжение кулинарной темы. Кофе постоянно обвиняют во всех грехах, а потом говорят, что она очень полезна. Я, конечно, склоняюсь к тому, что она полезна. Но вот выяснилось, что ученые поставили под вопрос эффективность вот этой главной функции кофе – будить людей по утрам. Оказалось, что, может быть, можно расплатиться за такое вот бодрствование утратой здорового сна. Выяснилось, что у любителей кофе, которые пьют его безмерно, по мере его употребления усыхала, внимание, шишковидная железа, отвечающая за выделение гормона сна мелатонина. В среднем объем этого участка мозга уменьшался на пятую часть. Это, конечно, звучит кошмарно.
Да, когда речь идет о шишковидной железе.
Оно обратно расправлялось, там не написано, и так вот оно и усыхало. То есть, если...
Лучше, мне кажется, что усыхает мозгу, чем увеличивается.
Пардон, от употребления кофе оно как бы сжимается, да? То есть человек не может спать, я правильно понимаю?
Да,
от испуга сжимается. Кофе горячий.
И приходится таблеточку мелатонина так на ночь. Хлоп, 2,5 миллиграмма.
Когда мы пьем кофе, чтобы не спать, правильно? То есть все логически получается.
Так пускай вы сжимаете.
Кофе сжимается, не спим.
Да, разжимается.
Перестали пить кофе, расширилось устой.
Ну что ж.
Кстати, насущный вопрос. Кофе это он или оно?
Говорят, и так, и так.
Уже признали, что и оно, и уже оно.
А нас учили, что это он в школе.
А я в детстве еще читал, что по последним данным можно говорить оно.
Да. Уже признали.
Вы понимаете, что это подрывает саму идею образования в средней школе? Потому что сейчас любой ребенок может заявить, чему меня учите, Мария Ивановна? Вот вы сейчас говорите так, а через 20 лет будет совершенно иначе. Вы расскажете, что это правило?
Правильно скажешь, тебя.
Правильно.
Давайте закончим на сегодня нашу передачу. Полный финиш или серьезные итоги недели. Надеюсь, вам было хоть немного весело с нами, дорогие радиослушатели. А вели ее сегодня Наталья Йова.
Хорошего вам настроения.
Александр Исаев.
Жаль, что до хороших новостей так и не добрались.
И я, Сергей Сукан. До новых встреч.
Полный финиш. Несерьезные итоги недели.